Глава шестая, в которой друзья вынужденно, но с удовольствием бездельничают, а герой получает полезную телеграмму. Утром следующего дня мы вышли к устью Улара, к тому самому месту, где он впадает в Великую. Дошли спокойно, ночью меняясь у штурвала и не останавливаясь. Вставать на якорь, что у берега, что на середине реки ночью, разумным не считается. Мало ли кто вскарабкается на борт по якорной цепи, или в порту стой, или не стой вообще. А вот движение от 9 неприятностей из 10 потенциальных спасает. Не так просто уцепиться за высокий, обитый металлом борт судна, идущего на 8 узлах. И при этом еще под винты не попасть. В общем, постоял и я 2 часа возле штурвала, как раз в собачью вахту. Но меня это беспокоило мало. Лег спать я в 6 часов вечера, в капитанской каюте, да на свежих простынях. И к тому времени, как подошла моя очередь, отоспался за всю мазуту. Потому как перед этим долго поспать не удавалось. 3 ночи, считай. Да еще таких ночей, что врагу не пожелаешь. А на подходе к устью меня оттеснил от большого, легко вращающегося стального колеса Орий Кулак, тоже хорошо проспавшийся, умытый, с расчесанной бородой и даже благоухающий каким-то одеколоном. Прям не шкипер баржи, а капитан Ласточки, разве что вместо кителя оттертый от пыли кожаный реглан, все те же шоферские очки на лбу. Хотя, на мой взгляд, фуражка-капитанка была бы куда актуальней. Как раз такую в каюте нашел. Но Ори ее отверг. На мысу, образуемом течением 2 рек, возвышался форт, возле которого у пристани стояли 2 малых сторожевика, 17-метровых посудины с пушкой на носу и крупнокалиберной спаркой на корме. Патрульный катер неторопливо резал своим острым форштевнем середину фарватера, и стоило нам появиться в поле зрения, недвусмысленно навелся на нас. Видать, с той стороны из верховий Улара ничего путного не ждали. Слияние рек, позиция более чем стратегическая. Вот и гарнизон форта больше чем наполовину артиллеристами был укомплектован. Это я еще по временам своей службы помнил. И стволов этой самой артиллерии было здесь не меньше дивизиона. Причем не только на закрытых позициях, как в том же пограничном, но виднелись за бетонными брустверами длинные стволы полковушек ПП-4 с массивными дульными тормозами на них. И с такой монитор насквозь пробить можно, так что без ведома гарнизона здесь не то что баржа, мимо жаба не проплывет. Разнести в этом месте могут что угодно, причем в щепки, а сектора обстрела с высокого мыса залюбуешься. Были и признаки военного усиления. Вдалеке, высоко в небе, неторопливо плыл вытянутый силуэт дирижабля, сказавшийся крошечной гондолой снизу. Это уже нетипично. Дирижабли в мирное время за просто так никто не гоняет. А этот явно на патрулировании. С дирижабля и связь куда хочешь дотягивается, и видно все как на ладони, и висеть он неделю может, а то и месяц, пока у экипажа вода со жратвой не закончится. А при необходимости и отбомбиться не слабо. По подвижной цели особо не попадет, а вот по городу или по лесу канистры с напалмом бросать – это запросто. От 4 до 5 тонн таких канистр загрузить можно.
«Патруль! По нашу душу!» – сказал Ори, указав на катер, который заложил резкий вираж на середине речного плеса и рванул к нам, неся по носу немалый бурун. «Естественно, война же, да и вообще, здесь всегда проверки». Подтвердил я его догадку.
«А тут с кем граница? Для меня с воды здесь места незнакомые. Я все больше по дорогам катался».
«С Марианским баронством. Вон, видишь?» Указал я пальцем на небольшую деревянную крепостцу на холме на противоположном берегу. «Там у них застава. Копейный десяток граничной баронской стражи штаны протирает».
«Вроде целое все», — прищурился Ори, разглядывая крепость. «Не долбили по ним. Видать, с марианцами войны нет».
«Да и с вирацем нет, по всему видать», — поделился я своей идеей. «Скорее всего, даже если вирац по уши в этом деле, все равно там что-то не так. Считай чутьем или логикой, но я уверен. Ввиду полного отсутствия любой связи и новостей, приходилось обходиться догадками.
«А я что? Я ничего», — пожал плечами гном. «Я не спорю. Похоже на то. Мы же в толпе этой швали успели, считай, половину дня покрутиться. Там даже с южного берега народ был. Из гуляй-поля хватает».
«Из гуляй-поля?» — слегка удивился я. «Интересно». Вспомнился мне, естественно, Вова Труба, с которым мы подрались в бродах. А ведь он, скорее всего, ехал не за головами разбойников, а поучаствовать в захвате и разграблении пограничного. И ехал как раз с территории княжества, где таких, как он, может, и не любят, но гонять необходимым пока не считают. А раньше от них польза была. Кстати, убиенный мной любитель пистолетов ручной работы и роскошных плащей баронет Асмирен тоже ведь из этого недоброй памяти города. А сам родом из Вераца. Что-то слишком уж много в этой истории совпадений. А ведь тоже умный маневр. Одни безобразничают, другие вроде как за ними гоняться должны. А на самом деле и те, и другие в сговоре, и цель у них совсем иная. Гибкий и прозорливый ум за всем этим чувствуется. Знать бы точно, чей именно. Аж мои. Тем временем патрульный катер подошел к барже, держа ее под прицелом крупнокалиберной спарки и ПКС на крыше рубки. Дадут, мало не покажется. А заодно я приметил, что одна из полковых пушек форта держит нас в прямой наводке. Серьезно подготовились. Впрочем, подготовились и мы, только по-своему. Убрали пулемет к демоновой матери с палубы вместе с патронными коробами и запрятали его под дизель, куда Балин сказал. Если вдруг, то не доищешься. Не положено гражданским лицам, даже купцам, пулеметы в собственности иметь. А уж в военное время можно таких проблем за это огрести. Никакая сыскуха вместе с самим Бердышевым не поможет. На катере на палубе было четверо. Голова стрелка торчала из барбета. Один в рубке за штурвалом. И еще двое с укороченными СВТК готовились перепрыгнуть к нам на борт. Все в черных беретах и черной же форме. Полосатых тельниках, видных в вырезах форменок, на груди знак пограничной стражи. Нет, не четверо, а пятеро их. В рубке еще сидел унтер с СВД в руках, невидимый до последнего момента. А теперь он поднялся над невысоким бронебортом и крикнул. «Кто такие?» «По поручению департамента контрразведки», — ответил я по максимально солидному варианту. Все другие версии звучали бы хуже, на мой взгляд. «Ага», задумчиво протянул унчер. «Вот как! И доказать сумеете?» «Сумеем», — кивнул я, выходя из рубки. «По собственному опыту службы знаю. В такие моменты лучше всего демонстрировать открытость и дружелюбие. Погранцы в курсе, что пограничный захвачен, и своих с той стороны не ждут. Раз уж мы нарисовались, надо быть готовым к тому, что нам все сидоры выпотрошат и все извилины заплетут. А как иначе?» Я под пристальными взглядами пограничников, быстро перепрыгнувших к нам на борт, извлек футляр с бумагами, после чего подробно и детально показал каждую из них, провел рукой над печатями, идентифицируя себя. Затем поочередно то же самое проделали все из моей команды – гномы, люди и демоны. Однако этого не хватило для того, чтобы быть отпущенным. «Давайте к берегу и швартуйтесь к пирсу», – скомандовал унчер. «По-любому придержим вас до телеграфного подтверждения, а заодно и отдохнете». Последнюю фразу он уже произнес для того, чтобы смягчить впечатление, а общий сигнал был нам всем понятен. Дуем к берегу и не петюкаем. Если проблем не хотим, например, снаряда в борт. Ори вопросительно глянул на меня, но и в его глазах никакого энтузиазма на предмет покачать права я не заметил. Скорее, он выглядел вполне готовым к внеплановому отдыху. «А чего думать? Давай к берегу», — сказал я. «Еще легко отделались». Чтобы мы в благоразумии своего решения не усомнились, на борту у нас остались двое погранцов. И наша медленная баржа пристроилась в кильватер быстрому катеру, и так мы неторопливо добрались до небольшого затона, в котором было несколько свободных швартовочных стоянок. Причем все это время мы были сопровождаемы стволом пушки из форта. Ори ловко подогнал неуклюжую баржу к пирсу. Мы с Балином не менее ловко подтянули ее канатами к кнехтам, уперев пирс старыми автомобильными покрышками, после чего выбрались на палубу и разлеглись в вольных позах, решив позагорать. Катер снова отвалил на середину реки, а пограничники вопросами нашего задержания особо не заморачивались. Лишь выставили парный пост у входа на пирс и подтянули трос на выходе из затона. В общем, наша же посудина стала нашей тюрьмой. А еще я порадовался, что баржу обыскивать и документы на собственность проверять никто не стал. Хотя такого и не бывает, чтобы кто-то в этих местах на краденой барже катался. Поймают сразу. Тут все под контролем. Бортовые номера под учетом, приметы имеются, владельцы и шкипера зарегистрированы. Если впервые идешь, регистрируйся у начальника порта. А тот немедля передаст сведения пограничникам, какие в нашем, например, княжестве еще и за таможенников. Поэтому все пиратские трофеи сбывались намного ниже по течению, в Гуляй-Поле или в тех старых княжествах, что раскинулись по берегам Великой между Ярославским княжеством и Нижегородским. Там уже не так просто попасться, да и притоки, которые новое княжество не контролирует, там такой длины, что в Великую можно вообще никогда не выходить. Я старые карты видел из прошлого мира. Так там иная главная река меньше какого-нибудь из притоков Великой. Там люди мосты строили через реки. А тут такую роскошь разве что над ручьями и в самых-самых верховьях позволить себе могут. Что расстраивало, так это что общаться с нами отказались до поступления телеграммы из Твери. А меня так и подмывало расспросить о новостях. Считай, 2 дня уже без оных. А события развиваются так кучеряво, что за это время могло что угодно случиться. Ну да ладно. Придет телеграмма, расспрошу. Вскоре все хождения возле пирсов прекратились, и лишь 2 часовых были вынуждены нюхать запахи готовившегося у нас на борту завтрака. К моему удивлению, за приготовление оного взялась не только Маша, которой завтрак был нужнее всех, но и Ларри. Но это, наверное, от скуки. С чего бы еще? Ели тоже на палубе. Натянув тент на 4 бамбуковых шестах и закрепив его растяжками на швартовочных утках, в общем, пикник настоящий устроили. Нашлось даже холодное пиво в бочонке, вроде моего, причем не маленьком, 20 литров. Если бы не Пантелей, то можно было бы вообще никуда не спешить. Весна сменялась летом, и погода стояла идеальная для отдыха на пленэре. Болтали, смотрели на реку, занимались кто чем. Ори полез в трюм с рулевым управлением заниматься. Балина от дизеля отогнать невозможно было. Я расстелил кусок ткани на палубе и сел за чистку оружия. Маша грызла засахаренные орешки, загорая и глядя на облака. А Ларри вдруг взялась упражняться со своим латигом, сшибая им по сантиметру с воткнутых в щели между досками пирса веток. За ветками она, кстати, умудрилась послать проходившего мимо матроса со сторожевика. Думаю, она могла бы запросто уйти и по форту гулять, но осталась с нами из солидарности. Так лениво провели время до обеда. Кошеварить опять взялись колдунья с демонессой, и когда обед был уже съеден, последовавший за ним чай выпит, на склоне, ведущему к затону, появился вестовой с красной повязкой на рукаве. Молодой, лет 18 боец, явно недавно призванный, отчаянно белобрысый. Пройдя меж разошедшихся в стороны караульных, он вышел на пирс, помахивая сложенной вдвое желтоватой бумажкой. Развернул ее, сверился с чем-то, потом спросил: «Господином Волковым Александром здесь кто будет?» «Я буду», — махнул я вестовому рукой, не отрывая задницы от досок палубы.
«Телеграмма для вас пришла, и командир просит к нему подняться, я провожу».
Он поднялся по мосткам на палубу и протянул мне бланк телеграммы. Я заглянул в нее, прочитал: «Командиру 4-й ОПОТР майору Рихтеру, ТЧК. Подтверждаю полномочия охотника найму Александра Волкова, делегированные поручением сыску номер 22-ДРБ-15 ТЧК. Оказывать всемерное содействие ввиду государственной важности исполняемого поручения ТЧК Бердышов». Была и вторая телеграмма, лично мне. «Волкову, ТЧК. Бланк распоряжения утрачен в результате известного инцидента Гуляй-Поле, ТЧК. Вяльцев». «Ага, вот оно как. При ликвидации явки, где на Пантелея засада была, захватили. Логично. А вот первая телеграмма, очень даже хорошая телеграмма, надо будет впрок сохранить. Звучит солиднее некуда. Можно сразу сдаваться». Я подхватил с палубы свою рубашку,
натянул кое-как и пригладил, смочив ладонь, растрепанные волосы. «Раз командир зовет, надо выглядеть прилично». «Давай, веди», — сказал я вестовому, поправив пояс с кобурой. Тот резво пошел впереди, а я едва за ним успевал. Мы поднялись по заглубленной в склон и, прикрытой от обстрела с воды лестнице, вошли в ворота форта, возле которых маялись двое часовых. Обычно один стоит, а тут усиление, сразу же смена одиночных постов на парные. Внутри форт ничего интересного собой не представлял. Все как и в других подобных местах. Бревенчатое здание штаба и казарм, камуфлированные машины под навесами, караульные вышки по углам, в них пулеметные гнезда за мешками с песком. Оттуда виднеются головы караульных. В нескольких местах из окопов, обложенных мешками с землей по краям, торчали задранные в небо стволы 100-миллиметровых гаубиц. Виднелась и минометная батарея. Да, этих так просто не возьмешь. 4 батареи артиллерии в обороне. Да еще и весь спектр по боевому применению перекрывают. Однако признаков войны здесь не было видно. Ни бетонные стены укреплений, ни бревна частокола, никаких следов обстрела не имели. От всего веяло военной аккуратностью и ухоженностью. Дорожки в форте заасфальтированы и тщательно выметены, травка пострижена, бордюры белым крашены, устав в чистом виде. Я прошел за вестовым штаб, проскочил мимо стойки дежурного по части, поздоровавшись с пограничным поручиком, а затем зашел в кабинет с табличкой «Командир 4-го ОПОТР майор Рихтер Б.В.». Майор оказался невысоким, худощавым, седоватым, с аккуратной спаньолкой офицером в повседневной, что меня удивило, форме. В армии есть традиция. В отдаленных гарнизонах все ходят в полевой форме, а повседневную носят только при поездках в большие гарнизоны. А тут на тебе. Он был не один. Справа от него сидела смуглая, миловидная полуаборигенка в черной форме прапорщика с серебряными кантами и уставным колдовским жезлом. «Ага, штатная колдунья гарнизона. Интересно, как она такая хорошенькая оказалась в таком захолустье? Аборигенская кровь повлияла? Или двоечница? Или карьеру побыстрее хочет сделать? Тогда начинать с подобной дыры даже полезно. Господин майор, охотник волков», — представился я, не разбавляя речь излишками бальзама на его душу в стиле «прибыл по вашему приказанию» или «прибыл для беседы».
«Присаживайтесь, Волков!» — кивнул майор, указывая на стул перед своим столом.
Я присел на жесткий конторский стул, который был придуман еще в те времена, когда эргономика считалась лженаукой, а любой занимающийся ею был достоин расстрела на месте. Кое-как разместился, столкнулся взглядом с колдуньей, мимолетно улыбнувшейся. Затем выжидательно уставился на майора.
«Телеграмму мы получили!»
Майор постучал пальцем по лежащему перед ним на столе голубому бланку, второй копии.
«Департамент контрразведки вашу благонадежность подтвердил. Но у меня есть вопрос».
«Я слушаю». Вполне нейтрально подтолкнул я его к продолжению беседы.
«Как вы вырвались из пограничного? Нам доподлинно известно, что город захвачен и блокирован превосходящими силами противника.
Если у вас есть связь с командованием тамошнего гарнизона, можете выяснить все подробности». Пожал я плечами.
«Связи у нас нет. Иначе я так бы и поступил», — спокойно ответил майор.
«Поэтому у меня есть лишь один способ не допустить прорыва в великую враждебных элементов оттуда.
Проверять всех и каждого. ОМОНа проверит ваши ответы на соответствие истины. Она это очень хорошо умеет».
Мона в погонах прапорщика опять улыбнулась, и я почувствовал неслабую и очень аккуратную струйку силы, прошедшую через меня насквозь. «Нет, не двоечница. Не Маша, конечно, но и не олухи из пограничного. Хорошее, ловкое, естественное управление потоком энергии. Наверняка унаследовала от своей аборигенской составляющей такие способности. Значит, или в неблагонадежных числится, или за карьеру бьется. Впрочем, скрывать мне было нечего, и я, не торопясь, со всеми подробностями рассказал историю нашего побега. Мона не прерывала, не мешала». Я время от времени ощущал лишь короткие уколы силы, не подавая виду, что я их чувствую. Когда же майор перешел к целям нашего путешествия, равно как и к вопросам собственности на баржу, я заперся намертво, сославшись на тайну расследования, и даже отчеркнул в ордере ногтем слова
без общего уведомления о личности такового, подразумевая, что они должны снять все вопросы о том, чья у нас баржа. Майор достаточно справедливо указал на несколько логических нестыковок в моем заявлении, в результате чего я вынужден был сознаться, что баржа – первая попавшаяся, которую нам удалось захватить во время бегства. После этого майор лишь протянул мне пустой бланк телеграммы и предложил повторно обратиться к контрразведывательному начальству в Тверь, если мы не хотим продолжить свой путь пешком или на перекладных. Я понял, что попытки спорить ни к чему не приведут. Тем более, что со своего места я мог разглядеть, что за раскрытый журнал лежит перед майором на столе. А лежал там общий регистр торговых судов Великоречья, открытый как раз на букве «Б». И фамилия Бер-Ассад читалась сверху тоже запросто. И название баржи – путеводная звезда. Впрочем, примерно 4 из 5 барж назывались именно так, типа «добрая традиция», поэтому на название можно внимания не обращать. Но есть еще бортовой номер, введенный с легкой руки пришлых и признанный удобным всеми властями, и этот номер недвусмысленно свидетельствовал – баржа чужая. Пришлось смириться и написать телеграмму на имя Вяльцева с просьбой или требованием считать баржу нашей до окончания операции по изловлению государственного супостата, после чего я телеграмму отдал появившемуся вестовому, а сам был припровожден обратно на судно. Пришлось смириться еще и с тем, что сегодня выход на реку нам никак не светит. Пока там телеграмму до Вяльцева донесут, пока он все согласует, пока обратно отослать изволят, времени пройдет немало. А жаль, пропал день. Я рассчитывал завтра к вечеру подойти к гуляй-полю. Мое заявление о том, что продолжаем загорать, вызвало неискреннее разочарование у всех присутствующих. Было заметно, что в бой пока никто не рвется, а все с удовольствием отдыхают на палубе после приключений последних дней. Даже азартная Ларри с откровенным удовольствием предавалась ничего не деланию, а Машу подкалывала лениво и беззлобно. Гномы босиком и в одних портках сидели на палубе, скрестив ноги по-восточному и очищали от смазки какие-то детали судового дизеля, разложив их на куски брезента. Маша лежала на спине, закинув босые ноги на планшир, и просто рассматривала медленно плывущие над нами облака. И опять что-то жевала. Бутерброд, кажется. Признаться, я и сам не слишком рвался в битву. Лимит приключений на год я исчерпал за последние 3 дня с избытком. Другое дело, что, как говорят в народе, назвался груздем, так не болтай много, в общем. А я таковым груздем назвался, когда обрадовался сумме награды, объявленной за Пантелееву голову. Но, в общем, и сам нечаянному отдыху был рад, и остаток дня провел лениво и бездельно. А телеграмма от Вяльцева пришла с разрешением на временную экспроприацию баржи до выяснения степени участия официального владельца в антигосударственных действиях, направленных на подрыв устоев, и так далее, в общем. Я подумал, да и плюнул на ночной выход на реку. Все равно уже поздно. Гномы с дизелем возятся, дамы вообще разбалделись. Короче, завтра. Все завтра. Это у нас типа устремленность в будущее. Тем более, что гнать нас отсюда никто не собирается. Даже пост сняли у пирса и пригласили ужинать в гарнизонную столовую, от чего мы, впрочем, вежливо отказались. Поставил всем задачи на завтрашний выход, спустился в каюту и опять спать завалился.